Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, гости, мы будем читать самую первую книгу Нового Завета, Евангелие от Матфея, первую главу с 1 стиха и потом с 17 до 25. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению Марии и его матери с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как она, наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Высшей и самой чудесной истиной для каждого человека является то, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Всесильный Творец Вселенной, Вседержитель мира, Создатель всего видимого и невидимого, любит беззащитного, гордого и абсолютно немощного человека. Ради этой любви Бог сошел на землю к людям в образе младенца. Первые строки повествования в Евангелиях светятся благодатью и любовью Бога к людям. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца», сказано в Евангелии от Иоанна. «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям», вещает Божий ангел Евангелия от Луки. Если Ветхий Завет начинается словами о происхождении мира, то Новый Завет начинается с происхождения того, кто сотворил этот мир. Кто явил людям любовь, сойдя к ним воплоти в образе младенца. Евангелист Матфей показывает, что рожденный в Вифлееме Иисус есть тот обещанный пророками Израиля Мессия, Спаситель мира. Он показывает, что по плоти Иисус происходил от Авраама и принадлежал к роду Давида. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, читаемое в Слове Божьем. Все евреи, изучающие Писание, знали тогда, что Аврааму было обещано происхождение Христа от его семени. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего», читаем мы в книге Бытие, 22 глава, 18 стих. То же самое было обещано и Давиду. «Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему, навек утвержу семя твое, в род и род устрою престол твой». Эти обетования знали все евреи и ожидали их исполнения. Матфей не случайно сказал «сын Давидов», а потом «сын Авраама», хотя Авраам был рожден значительно раньше Давида. Это связано с тем, что об обетовании Давиду, как о более близком, говорили чаще, и оно было на слуху у всех евреев, и по более близкому времени, и по знатности царствования, и по славе его веры, Давид был в памяти людей больше, чем Авраам. Подводя обобщение родословной, Матфей пишет: «Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов». Вот этим трем частям родословной Христа в 14 родов каждой соответствовали разные периоды истории Израиля. Периоду подготовки и пришествия для становления рода Давидова соответствовала первая часть. Вторая – периоду процветания и царствования этого рода. А третья часть из последних 14 родов соответствует времени постепенного упадка, в результате которого род Давида становится все менее и менее известным, о нем уже мало кто знает, и он умаляется до семьи бедного плотника и простой семьи Марии. Время исполнения обетований определяет Бог. И оно часто наступает тогда, когда это исполнение кажется менее всего вероятным. Итак, Иосиф происходил из рода Давида. И Дева Мария происходила из этого же рода. И с ними связана история прихода на землю Бога во плоти. Иоанн Златоуст так возвышенно говорит о Боговоплощении. И подлинно, крайне дивно слышать, что неизреченный, неизъяснимый и непостижимый Бог, равный Отцу, пришел через девическую утробу, благоволил родиться от жены, иметь предками Давида и Авраама. Тому-то и особенно подивить, что сын безначального отца, сын истинный, благоволил называться сыном Давидовым, чтобы тебя сделать сыном Божьим. Благоволил иметь раба своим отцом, чтобы тебе, рабу, сделаться сыном Божьим. Он родился по плоти, чтобы ты родился по духу. Родился от жены, чтобы ты перестал быть сыном жены. Вот почему его рождение было двоякое. С одной стороны, подобное нашему, с другой – превышающее наше. Тем, что родился от жены, он уподобился нам. Тем же, что родился не от крови, не от хотения мужа или плоти, но от Духа Святого, он предвозвещает превышающее нас будущее рождение, которое он имел даровать нам от Духа. Любовь сошла на землю во Христе Иисусе. Ее первые встречи были с людьми простыми и в то же время очень необыкновенными. Мария, Матерь Господа по плоти, ее муж Иосиф были очень простыми людьми. Их величие состоит в том, что через них был явлен миру Спаситель. Через них великая любовь Божия к людям проложила дорогу с небес на землю в образе Сына Божьего и Сына Человеческого. Какая это была удивительная первая встреча любви Божией с избранными для исполнения совершенной воли Отца людьми, живущими на земле. И мы можем здесь видеть, как много может сделать Бог через преданных, верных и любящих Его простых людей. Известный евангелист и служитель Божий Муди говорил: «Вы даже представить себе не можете, что может сделать Бог через одного преданного Ему человека. Я хочу быть этим человеком». История повествует нам о том, что были женщины, которые тщетно претендовали на сверхъестественное зачатие от Бога. Например, мать Александра Македонского. В Израиле каждая женщина мечтала быть матерью Мессии, но не каждая могла стать ей, а только Мария, имевшая праведного мужа Иосифа. Почему именно эти люди, Мария и Иосиф, первыми встретили живой любовью Божией? Почему эти земные родители удостоились такой великой чести от Бога и стали благословенными сосудами для исполнения великого Божьего плана спасения людей? Они не были царями, не занимали никакого положения в обществе, не были известными. Люди, которые искали себе славы, не нашли ее, а те, кто искал Бога в сердце и благовел пред Ним, оказались в славе. Можем сказать, что слава от Бога всегда предназначена для смиренных. Истинный венец славы всегда связан с трудностями и в какой-то степени является терновым венцом. Слава – это право любить безмерно, мудро заметил французский писатель Альбер Камю. Мария и Иосиф безмерно любили Бога. И потом Бог избрал их, ничем не приметных земных людей, для великой миссии на земле. Это должно вдохновлять нас и побуждать к ревностному служению Богу, потому что во всякое время Бог использует верных и любящих Его людей для исполнения Его воли. В наше время Он желает использовать нас для Своей славы, потому что других детей Божьих на земле в это время нет. Посмотрим на Марию и Иосифа, чтобы подражать им в верности Богу и в любви к людям. Евангелие повествует нам о чудесном образе рождения Христа, представляет один из фундаментальных догматов христианства о зачатии Иисуса Христа от Духа Святого. Такое зачатие было необходимо для того, чтобы Спаситель не унаследовал грешную природу человечества. В Библии мы видим много чудесных рождений. Вообще удивительно, если проследить рождение великих людей в Библии, то мы заметим одну важную закономерность. Чудесным было рождение Исаака от столетней неплодной женщины Сары. Чудом отверзлась утроба неплодной жены Маноя, и она родила Самсона. Чудным было рождение от неплодной Анны пророка Самуила, который возводил на престол царей. Чудесным Божьим вмешательством был рожден Иоанн Креститель от неплодной Елизаветы. Это все были действительно вмешательства Божие, но чудо рождения Господа Иисуса Христа затмевает собой все перечисленные чудеса, потому что младенец был рожден от девы и зачат от Духа Святого, а не от семени мужа. Христос был рожден девой не только потому, что его рождение должно было стать чудесным, сверхъестественным, абсолютно необыкновенным, но и потому, что оно должно быть беспорочным, чистым, без всякого пятна греха. И мы видим, что Христос родился не от царицы, не во славе и великолепии мира сего, от простой израильской девушки, чтобы научить нас с самых первых земных шагов в простоте, чистоте, истинным небесным ценностям, чтобы научить нас умирать для земных наслаждений и хранить себя неоскверненными от мира, чтобы и Церковь его была представлена в вечности чистой девой. Рождество Иисуса Христа было так, читаемо в Слове. В обручении матери у Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Мы видим здесь чудесное, необъяснимое человеческим умом действие Бога любви, который умаляется до уровня раба и человека, и который в то же время сохраняет всю полноту божества телесно. Это удивительно, что кажущийся беззащитным ребенок по плоти был в то время и Богом. Его нужно было кормить, его нужно было укладывать спать, за ним нужно было ухаживать, его надо было переодевать, ему надо было петь колыбельные песни, его надо было воспитывать. Но это был одновременно и Бог. Чтобы Иисус стал Бога-человеком, один из родителей должен был быть человеком, а другим должен быть Бог. Мы не можем вместить и объяснить это чудо, когда Создатель времени и пространства вошел во время и в пространство, когда Всемогущий стал нежным младенцем. Мы не можем объяснить чудо соединения неба и земли, чудо соединения Бога и человека как высшее блаженство для нас, но мы не должны переставать восхищаться им и не должны низводить это чудо до обыденного явления. Сегодня так мало людей, которые восхищаются такими, скажем, Божьими планами или Божьими действиями ради нас. Там, где исчезает восторг над Божьими действиями, там угашается первая любовь к Богу. Когда не остается тайны, уже нет и величия. Чем больше мы познаем, тем меньше верим. Неудивительно, что удивленных почти не осталось. Мы думаем, что мы уже все познали. Странно, не правда ли? Понимание того, как все устроено, не должно мешать нам удивляться. Познание должно вызывать удивление. Кто имеет больше причин поклоняться Богу, чем астроном, видевший звезды, чем хирург, держащий в руках сердце, или океанолог, проникающий в морские глубины? И мы поистине удивляемся Божьему промыслу. Такому простому, такому чудесному и непостижимому до конца для людей. Нам важно никогда не приземлять это чудо Божие, чтобы оно не выглядело легендой или сказкой. Только Бог мог совершить такое необыкновенное явление Христа людям, такое доступное и видимое, чтобы каждый человек мог сделать свой выбор. И уже в самом первом присутствии, даже в утробе Марии, Иисус освящает своей божественностью людей. Его присутствие не является бесследным. Его влияние ведет к действию благодати, а не закона, к действию любви, которая всему верит и все переносит. Бог избирает и чудесных людей для исполнения этой чудной миссии. Он их подготовил, Он трудился в их послушных сердцах, Он же и избрал их. Мы узнаем из Писания величайшее смирение и веру Марии и видим величайшее благородство Иосифа и ее доверие Богу. Вот Мария встречается с ангелом Господним, который возвещает ей о чудесном будущем рождении Спасителя. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей. Ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Все раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел. Какая верность, какая посвященность Богу, какое послушание. Удивительное доверие Богу, удивительное смирение Марии и удивительная способность держать тайны в своем сердце. Кроме Елизаветы, которая ждала в преклонном возрасте по возвещению ангела ребенка, и одна, наверное, была способна понять Марию, никто не знал о тайне Марии. Марии приходится скрывать божественное чудо, как позор в глазах людей. В служении Богу всегда важны и радость, и способность переносить страдания. Мария избрала и то, и другое, хорошо понимая, что предстоит ей выслушать от соседей и окружающих. Когда мы читаем Евангелие от Луки, когда Мария и Иосиф пошли на перепись, нас удивляет, почему Иосиф, такой благочестивый муж, взял в таком состоянии Марию, и они пешком пошли, когда ей уже время было рожать. Я думаю, что Иосиф даже на перепись взял с собой беременную Марию, скорее всего, потому, чтобы оградить ее от злословия ближних, чтобы оградить от всяких злых языков. Мария, как и все люди, тоже нуждалась в спасителе, о чем она сама признается в хвалебном гимне, называемом «Магнификатом». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Как прекрасна вера Марии. Ангел предлагает Марии такое невероятное событие. Она только уточнила, как это будет, и произнесла смиренный гимн. «Сераба Господня, да будет мне по слову Твоему». Мария не уточняет все подробности. Она не просит гарантии для своего будущего, а воспринимает это Божье чудо верой. Мария не знает, как произойдет зачатие. Если она не знала мужа, такого в истории человечества еще не было. Но она доверяет Господу. Она не усомнилась, что ангел послан от Господа и возвестил ей правду. У нее нет страха перед людьми за свою будущую репутацию, нет гордости, нет тщеславия, нет желания всем рассказать о себе и похвалиться, нет даже ни тени превосходства, только тихая радость Господи торжествует в ее сердце и благодарность Богу, что презрел он на смирение рабы своей, что сотворил величие сильное и свято имя его и милость его в роды родов к боящимся его». Многие сегодня даже при очень малых поручениях и успехах от Бога готовы раструбить об этом всему миру и превознести себя. Бог совершает через Марию самое-самое великое, что только можно совершить на земле. Но Мария ничего не приписывает себе. Она величает Господа. Она полностью все вручила его святую волю. Она держит тайну и даже не говорит об этом своему мужу, не говорит ему и перед сочетанием, как написано в слове, прежде, нежели сочетались, и не казалось, что она имеет в чреве Духа Святого. А не сочитывалась, она уже была беременна, она это знала. Она не делает этого, потому что знает, что Бог, который сотворил великое, найдет пути для того, чтобы муж принял эту весть как благословение от Всевышнего. Бог часто делает так, чтобы провести свою волю среди людей таким методом, при котором человек не смог бы присвоить славу себе. Мария вдохновлена исполнением Божьего плана настолько, что не думает о себе, о своих будущих проблемах, не думает о мнении людей. Мария полностью все доверила Богу и всю славу отдала Ему. Так же поступил Иосиф. Простых, смиренных, послушных и верных возвышает Господь. И можем взять для себя очень важный урок. Всегда доверяйся Богу и Его Слову, даже в самых невероятных ситуациях. Так сделала Мария. Она доверилась Божьей воле, и Бог своей любви защитил Марию от оскорблений, защитил ее репутацию благословенной девы и допустил обручение, чтобы зачатие было защищено брачными узами и чтобы Мария была оправдана в глазах мира. Один из древних комментаторов так говорил: «Лучше, чтобы спрашивали, не сын ли он плотника, чем не сын ли он блудницы». Чудесные черты характера мы видим у Иосифа. Иосиф был человеком праведным. Он был ветхозаветным святым, то есть он имел всю совокупность добродетелей. Иосиф сталкивается с очень серьезной и неожиданной проблемой в своей жизни. Его обреченная невеста, его будущая жена оказалась беременной. По закону иудеев таких должно побивать камнями. Это сегодня у нас сплошь и рядом, но тогда это было удивительное событие, и закон требовал побивать таких камнями. Мария была обручена с Иосифом, но свадьбы еще не было. В те времена обручение носило высокую степень ответственности и могло быть расторгнуто только разводом. Обрученная пара не жила совместно до брачной церемонии, но неверность со стороны обрученных рассматривалась как прелюбодеяние и наказывалась смертью. Над Марией нависла смертельная угроза, потому что люди в силу своей греховной природы и склонностью к осуждению никогда не поверили бы, что эта простая девушка зачала от Духа Святого. Сам Иосиф не знал истину Марии. Он тоже мог быть обвинен в сокрытии греха. Его любовь к Марии, его благородство побуждало его тихо отпустить Марию, прервав помолвку негласным разводом. Как благочестивый и праведный муж, Иосиф должен был бы быть исполнить закон. А как муж благородный, прощающий и любящий свою невесту, он желает защитить ее. Он желает покрыть все любовью и прощением. Он желает, чтобы милость превозносилась над законом. чтобы та, которую он любит и которая никогда не давала для греха ни одного повода, такой осталась в его глазах. Иосиф избирает благодать, потому что сердце его полно божественной любви. Иосиф избирает прощение, потому что он любит Бога. Иосиф избирает благородство, защиту и оправдание, потому что он желает блага Марии, потому что он не думает о себе, а думает о ней. И мы читаем: «Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Только помыслил, и сразу является ангел. Несложно представить, что было бы, если бы Иосиф избрал путь закона. Путь закона, а не благодати. Ревностные иудеи быстро бы побили Марию камнями. Если не хотели побить камнями Христа только за то, что он назвал себя тем, кем был на самом деле, то уж тем более эти ревнители закона не пощадили бы Марию за кажущийся грех блуда, не пощадили бы и любого другого человека, хотя закон был дан для того, чтобы защищать человека, а не убивать. Иосиф не хотел оглашать Марию именно потому, что он был по-настоящему праведным. Он был по-настоящему любящим человеком, поступал милостиво, как это делает милостивый Бог. Как нуждается мир сегодня в таких благородных мужьях и мужчинах? Иосиф желал избавить Марию не только от наказания, но и от стыда, от позора. Он поступает выше закона. Иосиф не только чужд закона, он даже чужд мысли, не только даже чужд мысли о наказании или мести, но он даже не сказал никому об этом. Он не сказал даже и Марии о своих переживаниях, не хотел причинить еще раз боль ей, а только размышлял сам с собой. Мы читаем «помыслил». Нет даже намека на то, что Иосиф ожесточился, возмутился, озлобился или пришел в ярость. Ему было стыдно даже не за себя, а за Марию, если опасения подтвердятся. Братья и сестры, бывают такие ситуации, когда лучше помолчать, когда не надо торопиться вершить суд, когда лучше молиться и предать дело в руки Господа, который видит не только факты, но и намерения, сердечные мотивы поступков. Пусть лучше нам будет стыдно за другого, чем стыдно за себя в поспешном и неверном обвинении. Об этом учит нас Писание. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытого мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Люди, к сожалению, так поспешно на суд, прикрывая часто свою нелюбовь как бы ревностью по делу Божию. Я помню, как однажды был облечен Духом Божьим за поспешное осуждение о мыслях. Я, по-моему, вам уже рассказывал, что на одной из конференций в Киеве объявили о следующем докладчике. Он был из Соединенных Штатов Америки. Докладчик вышел в кроссовках с рюкзаком на плечах, чуть ли не в спортивном костюме, и рядом стоял переводчик. Я подумал, вот это вольность поведения, что даже рюкзак взял с собой за кафедру. Вдруг переводчик объяснил, что этот человек сотни тонн гуманитарного груза собирал для наших людей, а сам он болен, и в рюкзаке находится часть его искусственных органов, то есть то, что дает возможность заменять почки. Я был сильно постыжен. Никогда не надо торопиться судить, но надо быть скорым на оправдание и неподвижным для суда, который принадлежит только Богу. Так поступил Иосиф. Он искал защиты и оправдания в ситуации, в которой нужно было по человеческим меркам что-то найти. Но Бог видит сердце и приходит на помощь. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Мы еще раз видим победу любви и благодати. И можем вынести для себя важный урок. Если не знаешь, как поступать с людьми, всегда поступай с ними по любви, и Бог будет с тобой. Ангел Божий наделяет Иосифа титулом «сын Давидов», подчеркивая еще раз царское происхождение Иисуса. Он говорит о величии случившегося и не говорит «родить тебе сына», но говорит «родить сына», подчеркивая, что Иисус рожден для всей вселенной, а не только для Марии и Иосифа. А Иосиф является участником этого великого события. И далее мы читаем: «А все сие произошло, да сбудется, реченное Господом через пророка, который говорит: «Все девы во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит «с нами Бог».» Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень. Иосиф еще более убедился в истинности, возвещенной ему во сне, потому что это соответствовало Писанию и пророчеству Исаии. «Итак, сам Господь даст вам знамение. «Вся дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», писал Исаия за 700 лет до этого события. Это один из уроков для нас о том, как важно испытывать любые действия и оценки Словом Божиим. Слово Божие говорило об этом чуде, поэтому Иосиф более уверенно принял его. Если Слово Божие и Дух Писания, а не Бука, говорят нам о каких-то принципах, то мы не должны сомневаться в своих действиях, если они подтверждаются Писанием. Еврейское слово «алма», переведенное на русский язык словом «дева», означает «девственницу», и на греческом языке звучит как «партенос». Это действительно девственница. И сегодня очень многие переводы пытаются исказить. Вместо «девы Марии» слово «партенос» ставят другое слово, для того, чтобы подчеркнуть, что это не было чудом. Но пророчество подчеркивает чудесное и непорочное зачатие Иисуса Христа. И здесь было предсказано уникальное рождение «дева в чреве», сказано. Предсказан пол, родит сына. Предсказано имя – Эммануил. Имя Эммануил служило скорее титулом или званием, чем именем для реального обращения. Если имя Иисус, Спаситель, указывает на служение Сына Божьего, то имя Эммануил, с нами Бог, указывает на его природу. Придя в мир в образе человека, Иисус самым видимым образом стал пребывающим с нами Богом. Бог с нами. В этом заключается суть Благой Вести, которая прозвучала с первых страниц Нового Завета. Имя Эммануил означает, что воплощенный Бог находится среди нас, что Он миролюбиво относится к нам, что Он принимает нас в общение с собой, Он стоит на нашей стороне и печется о наших интересах. В этом заключается самая щедрая милость Бога. Он на стороне человека и желает ему блага. Он приводит нас в общение с собой. И если, братья и сестры, Бог спустился из всех миллиардов звезд только на нашу крохотную землю, то это говорит о том, что все, что происходит на земле, волнует всю Вселенную, волнует небеса и Божий престол. В конечном итоге это свидетельствует о том, что Рождество призвано когда-то превратить нашу Вселенную в Царство Любви. Это особенно радует наши сердца, как радовало тогда сердца Марии и Иосифа. Мы видим, что Иосиф представляет яркий образ благородного человека. Не случайно Бог избирает его. Мы, к сожалению, не всегда поступаем благородно. Не всегда поступаем по милости и благодати. Это происходит от того, что мы сами перестали замечать, ценить по отношению к себе и быть благодарными за постоянную любовь Божию и милость к нам. Мы разучились считать Божию любовь и милость к нам как величайшее чудо, каким оно есть на самом деле. Разве не чудо, что святой и всесильный Бог любит и заботится о несовершенном человеке, который постоянно бунтует против него, который постоянно недоволен? Мы привыкаем к благодати, мы привыкаем к прощению Божьему, к его долготерпению, к его жертвенной любви для нас, недостойных людей, и по своей испорченной природе начинаем считать, что так должно быть, что Бог как бы и должен нам это все постоянно давать. Если не дает, то уже и ропщим. Такое поведение человека является дерзостью и бунтом против Бога. Этот вызов и эта дерзость можно пояснить на примере с известной притчем о нищем благородном человеке. На дороге, по которой всегда проходил один уважаемый, добрый, состоятельный человек, сидел нищий и всегда просил подаяния. Добрый человек всегда давал ему деньги, которые хватало на одежду и пропитание. Так длилось долгое время. Однажды добрый человек, проходя возле нищего, дал ему меньше денег и объяснил при этом: «Извини, друг, сегодня у моего сына свадьба, поэтому я много средств направил ему, а тебе досталось меньше». Нищий возмутился и сказал: «Нет, я понимаю, что свадьба важна, но нельзя же решать какие-то вопросы за мой счет». Так часто поступает неблагодарный и возгордившийся человек с милостью Божией. С Божьей благодатью и любовью, не осознавая своей греховности, не осознавая Божьей милости, не ценя Божье прощение и долготерпение. Такие люди не имеют в сердце Божьего закона любви, не способны быть сосудами для исполнения воли Божьей. Не всегда так будет. Братья и сестры, не всегда так будет, что Бог будет проявлять долготерпение грешнику. Но сегодня Божья благодать еще действует. И начало этому действию было положено при боговоплощении Христа. Бог любит людей и проявляет свою любовь в действиях по совершенной и благой воле. Однако для того, чтобы совершить свою волю и дать благо людям, Бог чаще всего использует других людей, которые любят Его и послушны Его воле, которые полностью доверяются Господу и поступают по законам любви. Этим самым они становятся сосудами для почетного употребления. Как важно сегодня каждому христианину иметь такое состояние веры и духа, чтобы в любой момент – быть пригодным для исполнения воли. И как печально, если Бог не использовал нас, как своих соработников, не использовал потому, что наши сердца не были чисты, наши души не были смиренными, наш дух не был исполнен Духом Божиим, наша вера проверялась не Словом Божиим, а человеческими мерками или чувствами, у нас не было любви к людям, а был один суд. Такие моменты в нашей жизни являются пустыми для вечности. А нам надо каждое мгновение наполнять вечностью. Апостол Павел поэтому и призывает нас. «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». А для этого нам надо перестать смотреть на мир через свое маленькое раздутое «я». Значит, смотреть на мир через Божье величие, через его непостижимую любовь к нам, которая никогда не может терпеть поражение и всегда побеждает. Нам надо, значит, смотреть на мир через свет Божьего плана спасения, в котором мы не только спасаемы, но и уже и соработники, и орудия в руках Господа. Любовь всегда побеждает. Никогда не было так, чтобы любовь проигрывала. Рано или поздно она побеждает. Им всем понятно, какое величайшее облегчение и какую радость испытал Иосиф, когда узнал Божью тайну. Он теперь мог не только с честью и достоинством принять Марию, не только с радостью жить со своей возлюбленной, но и стать земным отцом Божьему сыну. По вдохновению Божию Иосиф дает имя первенцу и нарек ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Полный титул Сына Человеческого Господь Иисус Христос означает «Господь – это Царь, Господин, Вседержитель. Иисус – это Спаситель, а Христос – Помазанник и Мессия». Иисус – это производное слово от еврейского Иешуа или Иегошуа, что означает «Иегова Яхве спасет». Младенец станет спасителем всех людей от греха. И здесь Бог возвещает свою небесную волю через земного человека, избранного в силу чистоты сердца в качестве почетного сосуда. Бог всегда, в том числе и в наше время, дает возможность послужить Ему и максимально прославиться через нас, если только наши сердца чисты и жаждут Его славы. Итак, что хотелось отметить сегодня, день сегодняшний, в заключение, подводя итог слышанному Слову Божьему. Бог исполняет свою волю на земле через послушные и благородные живые сосуды. Для того, чтобы быть в руках Бога пригодным для употребления сосудом, необходимо, подобно Марии Иосифу, прежде всего, быть всегда готовыми исполнить любое Божье повеление в доверии к Богу, даже если оно кажется невероятным. По отношению к другим людям необходимо руководствоваться принципом любви Божьей благодати, которая не по закону, а сверхзакона проявляет милость и снисхождение, прославляя нашего Господа. Когда не знаешь, как поступать, поступай по любви и прощению, как высшему эталону проявления любви небесного и божественного на земле. Необходимо испытывать и подтверждать любые действия вечным Божьим Словом, пронизанным Духом любви. И еще хотелось бы сказать, что никогда не нужно переставать восхищаться и быть благодарными Богу за Его любовь, за Бога воплощение, за Его чудный план спасения, чтобы быть угодными сосудами и проводниками Его воли на земле. Итак, я хотел призвать каждого из нас, чтобы мы были послушны Богу и закону Его любви, даже в самых необыкновенных ситуациях, чтобы в радости быть проводниками исполнения Его чудесной воли на земле сегодня и в каждое мгновение жизни. Пусть Господь благословит нас на это. Аминь.